Послушайте сегодня, дорогие братья и сестры, два чтения евангельских. Первое – воскресная неделя о блудном сегодня, блудном сыне. И второе чтение нашего праздника, второго сегодня – Сретение Господне. История праздника Сретения такова, что старец Симеон был одним из 70 толковников, которые переводили Священное Писание. И вот, когда он дошел до места пророка Исаии, где сказано, что дева родит сына, то он решил, что это какая-то описка, опечатка, ошибка какая-то. И решил исправить ее по своему разумению, написать, что жена родит, молодая жена родит сына. А ангел его остановил и сказал, нет, пиши, как здесь, переводи точно, как здесь сказано. И ты сам убедишься в этом, в том, что эти слова верные. И вот он долго очень жил, и никак не мог умереть. И, наконец, духом был приведен в церковь. Ну, духом все в церковь приводятся, конечно, духом святым. То есть находятся все, пришли сюда духом святым, конечно. Так же, как Симеон праведный. И он пришел в церковь, именно в тот самый момент, когда Матерь Божия по закону, когда исполнилось 40 дней младенцу Спасителю, сегодня 40 дней после Рождества Христова как раз. И вот он взял, старец Симеон, этого младенца, уже с Духом Святым зная, что это как раз Мессия, Спаситель мира, и сказал эти слова, которые мы все время слышим в церкви. «Ныне отпущаешь, и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». То есть он убедился сам в том, что действительно дева родила Бога-младенца и даже его на руки взял. Убедился, так сказать, его, можно сказать, осязал вот эту вот сбывшуюся истину, это пророчество сбывшееся, оно у него было на руках. И потом, вскоре он умер, есть предание, что вот воины Ирода его умертвили потом, прямо мученическую кончину. Это пример, который нас всех должен всегда успокаивать в любых сомнениях относительно Слово Божие, евангельского слова прежде всего. Когда мы сомневаемся в чем-то, в истинности каких-то истин божественных, то тогда нужно вспоминать об этом, что мы не первые стоим перед этими вопросами духовными. Были тоже до нас, вот и святой Симеон Богоприимец. И тоже все люди, которые когда-либо слышали, читали Слово Божие, они могут быть уверены, спокойны совершенно, в том, что они обязательно убедятся в истинности этих слов. Если не в этой жизни, то в будущей точно. Сомневаться не приходится. Нужно всякие эти сомнения отбрасывать и, может быть, даже призывать на помощь Святого Праведного Симеона Богоприимца, чтобы он успокоил нас в том, что сказано здесь каждое слово, или, как говорит Господь, ни единый йота, ни единая черта не придет. Оно так и будет, как оно есть. И вот это вот сочетание сегодняшнего праздника Сретения с праздником Воскресения, одной из подготовительных недель к Великому Посту, с этой притчей Господней, которую Господь сказал. Притча – это не описание какого-то события. В Евангелии много запечатлено событий, которые были, в том числе вот и это самое событие сегодняшнего праздника Сретения. Но есть там и притчи, которые Господь дал нам для нашего понимания правильного жизни. И они тоже, естественно, сбываются все в жизни. И сколько бы человек не жил, сколько бы он не попадал в какие-то новые обстоятельства совершенно, как для него новые, конечно, неожиданные, может быть, он все равно может быть уверен в том, что ответ на эти вопросы есть в Евангелии точный, и что так оно все и будет, конечно. Если, допустим, сын этой притчи, юнейший, то есть более младший из двух сыновей, вдруг захотел, значит, свободы и стал просить у отца часть имения, которая ему, значит, вроде бы, как-то сказать, ему принадлежит. И думал, что в этом его счастье, свободе, да еще имение. Делай, что хочешь. У тебя, значит, есть возможность, никто не ограничивает твои действия, еще у тебя есть для этого материальные, так сказать, возможности. И у тебя жизнь будет хорошая. Так он думал, так он пророчествовал сам по своей юности, по своей неопытности, по своей греховности, потому что, конечно, гордыня, конечно, как это так, у отца просить, как будто это тебе принадлежит, ничего подобного. Ты даже все это ведь не сделал, это ведь не твоими руками все сделано. Как это может быть твое? А когда говорят, что ты должен мне дать, ничего подобного. Конечно, отец рано или поздно умрет. Понятно, что это по наследству останется сыновьям, естественно. Никуда-то не денется. То, что есть, то и будет. И он уже в этом даже смысле, какая, можно сказать, бестактность. Он говорит, как бы говорит, отец может сказать, что ж я, а что ты, сыночек, мне просишь мое наследство, когда я ищу наследство, когда я еще живой. Я еще живой, а ты уже хочешь мое наследство делить. Ничего себе, сыночек, благодарный. Он даже в голову это не приходит, потому что не сердцем он это воспринимает, не любовью к отцу, а воспринимает, так сказать, чисто да, юридически, правовое сознание такое. Бездушное. Ну и, конечно, естественно, его представления о будущем, его планы, его прожекты, они, конечно же, абсолютно не сбылись. Имение свое он промотал, нагрешил там, значит, живя блудно. И тут оказался именно там, на стороне далече, где он думал, что там очень хорошо. Некоторые едут на сторону далече, там, за океан даже, летят там целый день. Вот, значит, через океан летят, на самом далече, значит, там, а там тайфун, вот, еще какая-нибудь там кризис, там еще какая-нибудь что-нибудь такое, вот, это все настолько, все это, мне, прежде чем лететь на самом далече, открой Евангелие, почитай притчу о блудном сыне, там все сказано, как это бывает, и так оно и есть, и так оно и будет всегда, конечно. И вот этот сын, все-таки, он вспомнил, что он, у него есть отец. И он подумал совершенно правильно о том, что ведь он же ведь недостоин быть сыном-то. Он же, можно сказать, отрекся от него, ушел от отца. Можно сказать, похоронил его для себя. А правда, может, если бы он, может, отец во время может, умер бы, а он на стороне далече, может, на похороны бы не успел. И, но он понимает, что он недостоин быть сыном. Ну ладно, говорит, я сыном недостоин быть, конечно. Он недостоин наречься сын твой. Но он сравнил себя с наемниками. Ну наемники-то моего отца живут все-таки хоть как-то лучше, чем я сейчас живу здесь, на стороне далече. Вот тут он начал что-то соображать правильно. Он начал видеть жизнь, как она есть на самом деле. Он говорит, ладно, пойду к отцу и скажу, нет, я, конечно, не сын твой, недостоин быть сыном. Вот я просто прими как наемник, одного из наемников твоих. И вот тогда-то как раз он мил ему быть, сказано, отцу, поскольку он именно и сам не считает себя достойным называться сыном, то поэтому отец его именно принимает как сына и не упрекает его ни в чем, не устраивает пир. А старший сын об этом не знает, не имеет никакого понятия. Опять же, тоже момент очень такой поучительный. И слышит, и возвращается, значит, ставит какой-то пир. А ему, а он говорит, у людей спрашивает, люди, а что это такое там происходит? Я говорю, для этого сын пришел, отец ему, значит, это сам устроил пир. Так он не устроил пир, потому что он пришел. Сегодня все эти врут все, как всегда, люди-то болтают, неправильно все. Не верить надо никаким этим разговорам, надо прийти и сказать, папа, что это такое? Почему, по какому поводу пир? Отец ему сказал бы то, что ему пришлось все-таки ему сказать отсюда. Потому что он его, но он его успел упрекнуть, к несчастью. И он устроил пир не потому, что он пришел, а потому, что он пришел с покаянным чувством недостоинства прийти как в качестве сына даже. Хотя он родной сын, но я плохой сын, но я тебе даже и сыном-то я не могу тебя называться. Вот почему он его успокаивает и говорит, помните, когда отрекся апостол Петр в конце Евангелия от Иоанна, и он говорит, Господь, любишь ты меня, Петр? Вот, люблю тебя, Господь, тогда паси овец моих, то есть будь моим апостолом. Тоже возвращает его, как блудного сына, в апостольское достоинство. Именно потому, что он знает, что Петр все глаза проплакал, покаянным чувством, плакайся горько, горько плакал о том, что он отрекся от своего учителя и спасителя. И вот именно тут объясняет вот отец этому старшему сыну, что понимающим дело в том, что он же ведь умер, он же погиб там, он погиб и ожил, когда он пришел в себя. Понял, что происходит на самом деле. Не как он намечтал, не как у него вообразил, не как, так сказать, там по всяким там правовым, там всяким юридическим соображениям, а именно через сердце он увидел, через желудок, конечно, тоже, естественно, это, знаете, голод не тетка. Вот, тут он, немножко, так сказать, ожил еще и таким, так сказать, путем. Господь его вразумел. И вот он увидел жизнь, как она есть на самом деле. И тогда действительно он ожил. И поэтому мы празднуем его воскресение. Не смерть произошла, а произошла, значит, смерть и воскресение. И вот эта притча, она имеет прямое отношение, конечно, к празднику Сретения. Потому что мы все с вами должны были, конечно, как Матерь Божия исполнила закон ветхозаветный, мы должны исполнять закон новозаветный. Вы знаете, что у нас вместо именно этого обряда ветхозаветного у нас есть воцерковление. На 40-й день мать родная имеет право впервые после родов войти в храм Божий. Она вносит в храм своего младенца, она его что, для чего она вносит сюда? Очень часто люди не имеют об этом никакого понятия абсолютно. И не помнят об этом. Мы с вами об этом очень часто не помним, не забываем. Вносит младенца сюда, и что делает она? Она его посвящает Богу. Она отдает его в руки священника. Священник берет у нее младенца. Все, ты родила, младенец теперь Богу посвящен. Он этого младенца подносит к царским вратам, к иконам. Если это младенец мужеского пола, он его вносит в алтарь во святая святых. Ну а потом он отдает матери на воспитание. Но уже он не ее. И не свой этот младенец, не сам себе, как этот думал сын юнейший. А он принадлежит Богу. Он растет у матери, у своей, и живет дальше, уже Богу живет, должен выполнять Божью волю. И вот мы очень часто, к несчастью, забываем о том, что мы с вами посвящены Богу, что мы не свои собственные, а мы Божьи, что мы призваны творить волю Божию, волю Отца нашего Небесного. Не быть блудными сынами, не уходить, куда нам хочется, где нам кажется, что хорошо и что прекрасно, и требовать от Бога бесконечных каких-то даяний, здоровье, благополучие, все должно быть. Если этого нет, то мы, значит, можем роптать там, довольствоваться. Вот это все блудное наше состояние, к несчастью. Вот этого блудного состояния, из этого неправильного понимания предназначения своей жизни, якобы мы для себя живем и для себя трудимся, и для своей, так сказать, семьи, там, для своих близких, там, для своего благополучия. Вот, в этом наш смысл жизни, это неправильное, ложное понимание смысла жизни. Смысл жизни – служить Богу, служить Его правде, служить правде евангельской, исполнять предназначение, которое Господь дал нам. Как говорят плохие дети, говорят, а я тебя не просил. Крайняя степень греха этого – это самоубийство, когда я говорю, а мне такая жизнь не нравится, я не хочу так жить, я хочу мучиться, я хочу в небытие хочу, в небытие. Страшно, конечно. Представить себе, что дал нам Господь, это значит представить себе, что мы могли бы, нас могло бы не быть вообще, и мы бы об этом никогда не узнали. Никогда не узнали бы, что нас нету. Нас нет, и мы не знаем об этом. Вот что такое небытие. Ничего не знаем. Ни о чем вообще. Ни о жизни нет, ни света не знаем, ни тьмы, ничего не знаем. Ни боли, ни радости, ничего не знаем абсолютно. Нет у нас. Господь нас вывел из небытия. Отец наш Небесный дал нам это все. Дал нам не только эту жизнь, эти обстоятельства. И не только нас радует своими радостями, неизглаголными, прежде всего духовными, но и всякими другими. И снежок падает такой красивый, и воздух сосновый, и утешение, значит, в трапезе, и утешение в молитве, и прочие-прочие радости, которых мы перечислить невозможно. Сколько Господь радости дал каждому человеку, сколько еще дает. Но это все тоже еще только образ той радости, которую Господь нам приготовил в будущей жизни всем любящим Его, всем Его почитающим, всем верным чадам Своим, которые стремятся именно творить Его волю, которая гораздо лучше нашей воли, греховной, абсолютно слепой, совершенно нам не приносящей ничего, кроме вреда и горя, и слез. А где своя волюшка, там хлебнешь горюшка. Вот это все нам дал Господь. И об этом промышляют. Есть даже такое свидетельство, что этот вот такая подробность этой притчи, что этот отец, он не просто отпустил своего сына, иди куда хочешь, а он еще потом пошел за ним и смотрел его, где он там, как он там, чтобы значит, быть спокойным, чтобы значит, он жив, здоров. Вот. И, может быть, даже и молился, чтобы он вот все это с ним так вот произошло. А как еще могло быть? Как еще могло быть вот это вот духовное его воскресение? И без молитвы отца, без заботы. Конечно же, это все бывает только так. Когда молится, просит и воскресает умирающий, погибающий или уже вроде бы, казалось бы, совсем уже заблудившийся чадо, несчастное. А родители молятся, и оно приходит в себя. И тогда такая радость, действительно, так, уж такая радость, когда дети из какого-то, из этого безумия, из этих вот каких-то этих стран далече возвращаются в церковь, к молитве, начинают жить по-божьи, это для родителей нет ничего больше радости, нет вообще. Такой праздник вообще дальше некуда. Это действительно так. Но это надо, конечно, это потрудиться надо. Надо покаяться. Надо самим прежде всего вернуться к Отцу Небесному. Тогда наши дети вернутся к нам и к Отцу Небесному, и мы все с вами будем праздновать вечную Пасху. Аминь.